Рабби Тарфон говорит, день короток, работы много, и работники ленивы, но вознаграждение велико, и хозяин торопит. Объяснение. Когда человек верит, что есть хозяин, что ни в коем случае нет столицы без правителя, и когда он полностью осознает, что имеется хозяин, тогда он и чувствует стесненность, как человек, находящийся в закрытом доме, где нет воздуха, ощущает удушье и самоотверженно прилагает все силы, чтобы добыть воздух, говоря, «Если я не добуду воздух, то все равно умру». Так и человек, который верит, что есть хозяин в мире, он ощущает потребность достичь воздуха святости, так как иначе он видит, что умрет, и делает все, что в его силах, чтобы достичь воздуха святости. Получается, согласно этому, что давит только хозяин, то есть он верит, что есть хозяин, и это вызывает у него ощущение давления и потребность в воздухе святости. И тогда он видит, что день короток, а работы много, и работники ленивы, но и видит, что вознаграждение велико, то есть, как прекрасно наслаждение слияния с Творцом, больше всех наслаждений этого мира. И ощущает, кроме того, что наслаждение так велико, что без этого невозможно жить.
До тех пор, как Творец не пробудится по отношению к человеку, человек не пробудится, поскольку мы созданы из материи, в которой самой по себе нет никакого духа жизни, никакого. И поэтому мы, творение, то есть приводимые в действие, после того, как Творец пробуждает человека, только тогда человек начинает видеть, как говорит Рабби Тарфон, что день короток, и работы много, и работники ленивы, и хозяин торопит. И тогда он начинает работать. И здесь уже вступает в дело свободный выбор, как мы изучили в предисловии к ТЭС, что Творец кладет руку человека на хороший выбор и на добрую судьбу, и говорит, возьми себе ее. То есть сначала дает Творец возможность, а потом уже требуется со стороны человека взять, то есть организовать окружение, учебу, чтобы каждый день были у него какие-то ограничения по времени, по силе, как в одном, так и в другом, хотя он очень занят, может быть, во всех своих занятиях, даже в распространении, все-таки запрещено человеку прекращать свою связь с источниками. И он должен быть связан с ними. Тогда он сможет увидеть благословение, что хотя и работы много, и хозяин давит на него, торопит, но также и вознаграждение велико, и необходимо подготовить келим. Все это требует от человека поделить свое время. Уделив его нескольким вещам. В нашем случае это обычной жизни, учебе и распространению, и необходимо все время обращать внимание на третьи вещи. На все три. Не забывать, не убегать из одной в другую и совершенно забывать о другом. Это нехорошо, это уже не средняя линия. Не в равной степени, но все-таки человек должен удерживаться в чем-то во всех трех. Как сказано другими словами, как он встает к Торе, встает к Мишне, встает к Гмаре и так далее. Может быть, стоит обратить на это наше внимание в нашей работе, несмотря на то, что мы производим какое-то определенное действие, нам запрещено забывать о том, что у нас есть учеба, и нет никакого оправдания не приходить на уроки, поскольку мы производим какое-то действие. Если ты на день оставишь меня, я тебе на два оставлю. Это опасно. И то, что я вижу сейчас, это нехорошо. Несмотря на все, вознаграждение оборачивается ему потерей. Это то, что мне кажется.
Статья «Тайна зарождения в рождении», пункт 7, «Движение как признак жизни, неживое, растительное, животное и человек». По признаку духовной жизни, все творение делится на два типа — неживое, растительное, животное и человеческий уровень. Неживое, растительное и человеческое, неживое, растительное считается совершенно мертвым. А жизнь — это сила движения. Известно, что начало духовной жизни начинается с двух противоположных действий. И когда он рождается духовно мертвым, пока не пробуждает его к духовной жизни с помощью подталкивания. Потому что его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери. Но в момент его рождения и проявления его в духовный мир, на него духовно охлаждающе действует окружающая духовная среда, совершенно незнакомый ему, и после этого духовного сокращения снова должен расшириться до его предыдущей меры. И эти два противоположных друг другу духовных действия, духовное сокращение и расширение, вместе называются первым шагом, вздохом духовной жизни.
Секунду, еще раз прочитай.
Перечитываем. Пункт 7. Движение как признак жизни. Неживое, растительное, животное и человек. По признаку духовной жизни все творение делится на два типа. Неживое, растительное, животное и говорящий уровень, медабер. Неживое, растительное и животное считается духовно мертвым, а говорящий уровень считается, определяется как живой. Признаком духовной жизни считается способность духовного движения. Известно, что жизнь начинается с двух полностью противоположных действий.
То есть на неживом растительном животном уровнях нет тех действий, о которых он нам объясняет. Неважно, будь то люди или такие-то виды, такие-то. Люди, имеются в виду те, которые находятся на уровнях неживого растительного животного, а есть такие, которые находятся на уровне говорящей. И...
Потому что и говорящий также рождается духовно мертвым, пока не пробудят его к духовной жизни с помощью подталкивания. Его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери. Но в момент его рождения, явление его в духовный мир, на него духовно охлаждающе действует окружающая духовная среда, совершенно незнакомая ему.
Это то, что мы чувствуем на нашем пути, да? Конечно же, не говорится о животном, которая рождается как младенец от своей матери и так далее, а говорится о духовных понятиях. Но как Каббала не говорит о зоологии.
И в духовно рожденном происходит духовное сокращение.
То есть, что он говорит, что и говорящий уровень, то есть тот человек, который сейчас родился, то есть то понятие, которое подобно Творцу, свойства, которое находится сейчас в развитии, в ком-то, когда он рождается, этот человек, исходя из уровня неживой растительной животной, и эта часть уже будет развиваться, он еще как мертвый пока еще. То есть нет у него со своей стороны еще никакого движения, пока его не пробуждать с помощью подталкивания. В чем эти подталкивания, давления? Потому что его келим готовы получить духовную жизнь и духовное движение еще в чреве матери, то есть в высшем, когда еще нет собственного движения, еще он не чувствует, что есть в нем что-то. И когда он выходит в среду мира, она действует на него охлаждающе. То есть еще больше сокращает его вроде бы и останавливает и формирует. И он не привык к этому миру. Никогда мы не готовы к этому охлаждению, которое приходит к нам от следующего состояния. И тогда это приводит к сокращению. То есть он обязательным образом начинает чувствовать, насколько его чувства и разум не действуют. На всей плоскости, как раньше, но он чувствует, насколько он сокращен, насколько он слаб, не способен, не в силах, и не в разуме, и не во всей своей внутренней сути что-то выполнить и понять, и почувствовать. Это называется, что он приходит к сокращению. А после первого духовного сокращения он снова готов духовно расшириться до своего прежнего состояния. Он не знает в точности это прежнее состояние, прежняя мера, потому что человеку трудно измерить эту глубину, сколько это новые келимы, и с того момента, когда он сократился и снова как бы заполняет то же пространство своим пониманием, ощущением, которые были, это уже другие келимы. Потому что, ну, почитай.
И два этих противоположных друг другу действия, духовное сокращение и расширение, вместе называются первым шагом, вздохом духовной жизни. Но иногда наблюдается слабость в духовных родах, отчего духовно ослабляется и духовно новорожденный человек, и в нем не возникает духовного сокращения. Но в случае получения охлаждающего воздуха окружающего мира, он слаб для воздействия на него сокращений, поэтому новорожденный умирает.
Подобно нашим товарищам, что если есть какое-то давление, и это неприятно, они не способны выдержать этого сокращения, получить его. И тогда мы видим, в результате этого действия выходит духовно мертвый, и остается только материальным животным.
То есть у него пропадает возможность, чтобы зародилась в нем жизнь.
Потому что он не может из сокращения снова прийти к расширению.
В результате пропадает возможность создания места, получающегося в результате последовательных сокращений и расширений, куда могла бы войти жизнь. А без духовного сокращения нет, естественно, и духовного расширения.
Насколько он способен сократиться? Сокращение, хотя есть давление, изменение состояния, не зависящее от человека, он должен воспринять это, понять, находиться в этом. Может быть, может и воспринять это в понимании, в ощущении, в благодарности, да? Есть. Разные состояния, а затем расширение. Это зависит, в каком виде он собирается расшириться. Или же это только для того, чтобы в ответ почувствовать, что он управляет состоянием и должен это сделать. Из-за силы почести, силы власти, из-за страха, всех видов страха. Или для того, чтобы предоставить вследствие этого место Творцу, раскрыть то пространство, которое он ему раскрывает. И здесь, по сути дела, в этом сокращении и расширении, все изменения в ступенях, на каждой ступени, На каждом шагу эти биения все время происходят с человеком, только вопрос, как он ими пользуется, как он относится к ним. Да.
Потому что ни в коем случае невозможно духовно расшириться больше своих границ. А поскольку нет сокращения и возможности расшириться, нет возможности духовного движения. Признак пригодности к духовной жизни — наличие в нем силы совершить хоть какое-то духовное сокращение от какой-либо причин. И тогда в сокращенное духовное место входит свет жизни и производит духовное расширение. Таким образом, происходит первое духовное движение.
С помощью света, возвращающего к источнику, который дает ему немного в этом расширении, в ответ свойства отдачи. В чем-то.
И поэтому не прекратится его движение, и он становится живым благодаря движению. Первое духовное движение — это называется нешама, душа, то есть дыхание жизни, как сказано, вдунул в его ноздри дыхание жизни.
То есть уже часть, душа — это все кли человека, но это уже часть, первый вздох. Как бы раскрытие пространства, раскрытие кли, нешама первого.
Но в духовно неживом растительном или животном человеке нет силы совершить внутреннее духовное сокращение от какой бы то ни было причины. А потому свет духовной жизни не может облачиться в него, чтобы вызвать духовное расширение. Но закон таков, что его нельзя приступить, что без сокращения и расширения кли не может расшириться за свои пределы. А потому духовно неживой растительный и животный человек, он духовно мертв.
То есть мы не можем подняться на уровень жизни, который называется отдачей, но только в случае, если смогут родиться от них свойства человека, которые смогут выдержать сокращение и смогут сами создать расширение со своей стороны.
А духовно говорящий, то есть человек, пригоден к духовной жизни, но он рождается мертвым, как сказано выше, потому что необходимо нечто, причина, вызывающая первое духовное сокращение, которое самостоятельно он произвести не в состоянии. И это духовно холодный духовный воздух, под воздействием которого происходит сокращение, и он приходит вследствие занятий Торы и добрыми делами.
Да, если он сможет выдержать это охлаждение, тогда продвинется. Об этом сказано, что праведники пойдут по этим путям, а грешники оступятся на них. Вопросы? Да.
Илан из Петахтиквы спрашивает, почему после того, как Творец кого-то пробуждает, после этого он дает ему успокоиться, умереть.
А что же он должен сделать? Вроде бы продолжает давить на человека, нет такого. Как такое может быть? Что такое? Это действие какой-то машины души или искусственного сердца? Как может быть такое? Так это действует только для того, чтобы вернуть жизнь, а затем оставляют, а если нет, то оставляют человека, если он умирает, умирает, если он не способен. То есть, что здесь есть? Здесь должен быть свободный выбор. То есть, в тот момент, когда я чувствую, что действуют на меня эти силы сокращения и расширения, которые должны действовать, что что-то действует на меня, я должен убежать в группу, я должен быть принят ими и включиться в них, буквально сердцем и душой, во всех действиях, во всем, что они делают. Просто смотреть и делать, как ребенок на взрослых. Вот и все. Это свободный выбор. А кроме этого, нет. В соответствии с этим я даю возможность свету продолжать работать со мной в этом сокращении и расширении. Конечно же, действия приходят свыше, сила свыше, включения свыше, но при условии, что я готов к ним. И я готов, насколько я включился в группу. Это на протяжении всего пути. Мое включение в группу должно быть все более сильным. Как бы это сказать? Все более и более внутренним. В соответствии со ступенью. И в соответствии с этим я дам возможность свету действовать на меня. Это всего лишь мы всегда изучали, только здесь он описывает это в таком виде.
Когда человек чувствует сокращение во время подготовки, он хочет произвести действие, приблизиться к группе, войти в нее, влиться, но чувствует внутреннее противодействие. В чем тут, где тут эти весы, которые помогут перевесить в сторону включения в группу? Или он останется в своем противодействии и уйдет в конце концов?
Удача, везение. Да? Если понравится Творцу, то да, если нет, то нет. Я не могу объяснить тебе, пока ты не почувствуешь этого. И ты увидишь, что есть в этом справедливость, прямота, законы просто железные. Это невозможно объяснить. Невозможно, поскольку не достает тебе данных, которые ты можешь удерживать. И тогда могу тебе сказать, возьми здесь 10 килограмм куку, 10 чучу и так далее. И ты не знаешь, что это за слова, и что с того, что я тебе говорю, что-то взять. Тебе не достает ощущений. Вторая заповедь — это заповедь, которая основывается на заповеди страха, никогда не оставляя ее. И это заповедь любви. Должен человек любить Господина своего совершенной любовью. Что означает совершенная любовь? Это большая любовь, о которой сказано: «Ходи предо мной и будь непорочен». Непорочен означает совершенен в любви. Слова Писания «И сказал Творец, да будет свет» сообщают о совершенной любви, называемой большой любовью. А здесь это заповедь, чтобы человек надлежащим образом любил Господина своего.
Заповедью называется исправление желания получать. Заповедь, то есть нам заповедано исправить желание получать наше с намерением от ради получения до ради отдачи. Творец создал желание получать, затем в это желание получать он поместил свет. И соотношение между светом и желанием получать строит соотношение между желанием получать со стороны желания получать самого. И тогда, если так, у него есть намерение, как он относится к себе. Или он к себе относится, что важно его желание получать, и важно его наполнить, чем наполнить его и как наполнить его. Или же важно намерение, свет в нем. Тогда, каким образом я произвожу действие как свет, как действие отдачи? Вот в этом и состоит то, что находится перед нами. Поэтому исправление желания получать начинается с заповеди трепета. То есть человек производит самые разные действия, чтобы окружающий свет подействовал на него и дал ему исправление внутри его желания получать. исправление, которое называется трепет. Мы изучали три вида трепета. Трепет — страх в этом мире, страх грядущего мира. И главный — это страх, может быть, я в чем-то нанесу ущерб и не доставлю наслаждения. Если он исправил это состояние трепета, и вопрос, он исправил его или нет, или трепет исправляется на каждой ступени, а на него, скажем, заповедь любви, может быть, какие-то еще заповеди, они называются пкудин, указания. Почему? Потому что это со стороны четкого указания. Надо сделать. И как пикадон, залог. То если это делаешь, ты получаешь свет. Вот сейчас мы изучаем вторую заповедь. Может быть, это на каждой ступени нам надо все эти заповеди исправлять. И это, в общем, верно, как мы изучаем. Все тело, нет частичности в духовном. Тело должно обновиться во всех 10 сферот своих. И все исправления на все части тела. Поэтому, ну, скажем, возьмем какое-то состояние определенное. Прежде всего, он выполняет заповедь трепет, проходит и завершает его. Это называется первая заповедь. А сейчас у нас вторая заповедь, это заповедь любви. Вроде бы после этого ничего нет. Посмотрим, есть ли еще заповеди, указания такие или нет. По крайней мере, на каждой ступени нам надежно известно, что мы должны сделать и заповедь трепета, и заповедь любви. Так что делаем?
Ибо есть зависимая любовь,
то есть от наполнения,
приходящее вследствие множества благ, дарованных ему Творцом.
То есть то, от чего мы наслаждаемся, это мы и любим. Любим наполнение и любим источник наполнения. Рука карающая, наказывающая, ее не любят, ее ненавидят, а рука дающая, ее целуют.
И благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной.
Но он должен пройти это состояние. Должен пройти это состояние. Ты получаешь все блага. У тебя просто все. И тогда ты впечатляешься в килим, проверяешь, выясняешь килим получающий, насколько они могут быть наполнены, а ты в них чувствуешь полное вечное наслаждение, вечное. Ты не боишься, что оно исчезнет. И тогда в этой мере, насколько ты как животное слит с этим источником, этот источник для тебя хозяин. Как собака, привыкшая к хозяину, слитая с ним.
Как сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. То есть Ноах нуждался в поддержке, ибо его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец.
Это уровень Ноаха. Хорошая, все блага получает. Просто Ган-Эден, райский сад. Все есть, ты слит с Творцом, ты ему благодарен за все.
Однако Авраам не нуждался в укреплении его. Как сказано, «Ходи передо мной и будь непорочен». Ибо «ходи передо мной» означает «без поддержки». Только лишь предо мною, хотя ты и не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя. Это совершенная любовь, большая любовь. То есть, даже если я тебе не даю ничего, все же твоя любовь должна быть совершенной, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой.
С чем? Желание получать, мое наполнять. Насколько он слит с Творцом? В чем? Где тут что-то связывающее их? Если Творец его не наполняет, то есть не находится в нем самом, то есть он различает в хозяине две вещи. Хороший хозяин и дает мне, и наполняет мне. Это уровень Ноха. Поэтому я хозяина люблю. То есть, что я внутри чувствую? Я чувствую внутри хозяина как доброго, дающего, и чувствую дарование хозяина. Он дает мне. Когда я почувствовал, почему должен быть уровень Ноха прежде уровня Авраама? Я почувствовал, что хозяин добрый, дающий добро. Что значит он добрый, и он несущий, дающий мне добро? Тов он сам, добрый он сам. А дающий добро — это его действие по отношению ко мне. Понял, нет?
Да.
И после того, как я две эти вещи различил в нем, что дальше происходит? Он не дает добра, не является дающим добро. Остался он добрым или нет? Доброта — это отсечена от меня. Он сам по себе может быть добр. Каким образом мне в себе удержать, что он дающий добро, даже если не наполняет меня? Если он просто остался добрым, а то, что он дающий добро, я дополняю от себя. И, может быть, более того, скажем, я от него получил быть сам, мне самому быть добрым, дающим, свойство бины. Тогда я слит с хозяином еще более, чем прежде. Ведь бина ближе, чем Малхут. Я сейчас понимаю его, чувствую его. Его. Не то, чтобы я получал от него. Не в его отношении ко мне. Бина особо, особенность бины в том, что я его чувствую, как я, как он. Понимаю его. У меня сейчас желание получать не действует. Не получает своего наполнения. После того, как я его нейтрализовал, чтобы не получало, нет дающего добро со стороны Творца. Сейчас я могу в себе прояснить свойство отдачи, пребывающее во мне. Так в чем оно? Что это значит быть на месте Творца? Ты понимаешь, здесь вот исполнять его роль, не его роль по отношению к другим, в его состоянии более верно. Вот это совершенство бины. Но это само по себе, и я начинаю это развитие, в этом развитии раскрывать, насколько недостает корове накормить. Раскрывается уровень Творец, Боре, Боуре, приди и увидь вне меня, от него и вне. После того, как я постигаю это свойство чистоты Авраама, который ходит перед ним и был в чистоте, был непорочен, этого недостаточно. Должно быть развитие дальнейшее. Почитаем и увидим, но более-менее понятно, да?
199 пункт. Сказал Раби Элазар, «Отец мой, любовь в совершенстве, я слышал, что это значит». Ответил ему, «Расскажи это, сын мой, перед Раби Пинхасом, ибо он находится на этой ступени». Сказал Раби Элазар, «Большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон. И если она не содержится в двух сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает».
Что это значит «в двух сторонах»?
Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви перед Раби Пинхасом, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всей ее полноте. И во всех деталях поймет сказанное о том, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия. И даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к Творцу в полном совершенстве, как и в то время, когда Он дарует тебе все блага в мире.
Это значит, любовь — это твое отношение к чему-то, что от тебя оторвано, и у тебя к этому нет никакой связи. Это от моего желания получать есть какое-то отношение, и я начинаю к нему относиться как к себе, вопреки всем его действиям, даже против меня. Как бы так? Нет? Ну-ка, почитай, пожалуйста. Пояснение.
Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви перед Раби Пинхасом, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всей ее полноте, и во всех деталях поймет сказанное, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия.
То есть неважно, в каких условиях находится тот, кто любит.
И даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к Творцу в полном совершенстве, как и в то время, когда он дарует тебе все блага в мире.
То есть Творец с тобой может всякие трюки производить отсюда и до твоего, до того, что полностью пропадешь, смерть материальная или духовная, неважно что и как. Несмотря на все это, ты должен чувствовать полную совершенную любовь безо всяких изменений в любых состояниях, которые ты проходишь, во всех состояниях, которые ты проходишь. Эта любовь называется совершенной. Если ты не способен на это, а ты это практически должен пройти, значит, ты не достиг совершенной любви полностью. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как все-таки человек может любить Творца от всего сердца и непорочно, когда он посылает ему препятствия множественные?
Чистота, непорочность — это совершенство. Непорочность — это не значит младенец или глупец, не понимающий, не чувствующий что-то. Это не так, как в нашем мире. Чистота, непорочность в духовном означает, я достиг исправления совершенного. Непорочность — это совершенство. После всего выяснения всех килим, всех состояний, всех возможностей, ты уже находишься в полных 10 сферот. Да? Что?
Как может быть, чтобы страх являлся заповедью перед любовью, как здесь описано? Потому что я для того, чтобы желать сделать что-то хорошее, по крайней мере, в сегодняшнем келим, я должен чувствовать хорошее от него. А как мне это кажется, сначала я должен ему доставить наслаждение, а затем я его чувствую как доброго и несущего добро. Это кажется противоположным тому, что сегодня.
Ну, ты подумай, подумай. Ты только немножко запутался, но ты можешь сам выйти из этого. Со стороны исправления келим не может быть, чтобы ты пришел к любви прежде, чем ты будешь иметь страх. Какая основа, какая база у тебя? Без страха, без трепета начать любить невозможно. Говорится о любви не для себя. Еще. Если все это нормально, да. Если нет, может быть, чересчур, я не знаю. Не кажется мне.
Как можно относиться, как он пишет, что совершенная любовь должна быть совершенной с двух сторон, как суда, так и милосердие. Какая-то любовь, если посмотреть на это.
А иначе как он может быть добрым и несущим добро? Скажи, допустим, ты получаешь от него удары, а вместе с ударами ты пробуждаешься над тем кли, который получает удары. И вместе с этим ты понимаешь, что вот так ты чувствуешь внутри кли, но кроме этого, ты, когда чувствуешь так внутри кли, ты понимаешь и чувствуешь, что это идет от доброго и несущего добро. Как бы это сказать? Ты меняешь свое отношение к своему желанию получать. Оно не является тобой. Это только вспомогательный инструмент, вспомогательная кли. Как тело. Посмотри на свое тело. Ты понимаешь, что это нечто, в чем ты находишься, и все. Так ты к нему начнешь относиться, как спортсмен относится к телу. Мне надо сделать вот такие упражнения на ноги, такие упражнения на руки, с этим и с тем сделать так и эдак. Смотришь на тело, как на механизм, который должен выполнять работу. Как ты смотришь на корову или осла. У тебя нет к ним особых чувств. Они должны выполнять работу. И поэтому, может быть, тело страдает, ты не чувствуешь этих страданий. Ты смотришь на то, что оно должно сделать, потому что для страдания желание получать и создано, оно никогда не получит напрямую после первого сокращения. Все? Да.
Есть что-то подобное в этом мире, когда он пишет, что любовь совершенна со стороны суда и милосердия. Есть такое в нашем мире вообще?
В нашем мире нет вообще. Что
это за вид работы?
Ты взрослый человек, ты понимаешь жизнь, и ты спрашиваешь о любви. Какая любовь может быть тут? Только любовь давай. Тот, кто дает мне, и то, что дает мне, если это хорошо, и если я этого хочу, у меня для этого есть желание, я говорю, я люблю это. Я люблю того, кто дает мне вкусное, и люблю этот вкус. А тот, кто дает мне горькое, я не люблю, потому что я не люблю эту горечь. То есть мы всегда относимся к людям в соответствии с тем, что мы от них получаем. А духовное начинается с нового чувства, другого. Я люблю тех людей, которые мне помогают подняться над вкусным, сладким, над теми килим, в которых я это чувствую.
И есть сравнение между матерью и ребенком, ведь и ребенок не настолько хорош, он бывает и плохим, и хорошим. Есть, можно сравнить это как любовь матери к ребенку. Это любовь?
Да, это называется польская мама. Что это значит? Ребенок на голове у матери может сидеть, проблемы делать, бить ее, и он, может быть, и бьет, если он уже вырос. Такие вещи делает, что не знаю что. А она все равно его любит. Это слепая любовь. Вот так. В нашем мире. А в духовном это так. Творец устраивает тебе все удары, все сложности, чего только не делает, но не дает умереть. А ты его любишь полной душевной любовью.
Вы говорите сейчас о Максоме, чтобы я любил его?
Да, но после Максома.
И что, я люблю его?
Ты любишь Максома? Его?
И я должен также от этих ударов любить его?
Благодаря ударам ты приходишь к полной любви, не зависящей ни от чего. Если ты не получаешь от него ударов, откуда ты знаешь, что ты находишься в любви, полностью, в совершенной любви? Это может быть любовь, зависящая от чего-то. Удары — вещь обязательная. Я просто в пустоте должен находиться. В космической пустоте. У меня есть бесконечное желание получать, оно абсолютно пустое. Просто ничего нет. Умереть не могу. Вот это то, что я от него получаю, и над этим я нахожусь в любовь, в любви, это значит, я действительно испытываю любовь. А иначе откуда я знаю, что я нахожусь в любви? В соответствии с чем? Относительно чего ты измеряешь, делаешь расчет? Если я от тебя все время получаю наслаждение, закон такой, тот, от кого я получаю наслаждение, того я люблю. Если это не является абсолютной любовью, тогда я начинаю ненавидеть. Это... Но в простом случае, если я от тебя получаю подарки, я тебя люблю. Что ты делаешь человеку, от которого ты хочешь хорошего отношения, внимания, ты ему даришь подарок. Потому что это эгоист, ты ему даешь подарок, он это любит, ему хорошо, он чувствует это. Так что бы там ни было, он будет к тебе относиться хорошо. Не к тебе, а к тебе как источнику наслаждения, подарок. Чем вкуснее подарок в его ощущениях, тем лучше он к тебе относится. Да?
Я смотрю, что должно быть со стороны суда и милосердия,
да?
Как она строится. Как такое может быть, что любовь строится со стороны суда и милосердия? Что это за любовь? Здесь ни о каком третьем факторе вообще не говорится.
Нет. Я попрошу, следи за моими рассуждениями. Суд и милосердие, дин и хесед, они следуют из одного источника, из Творца, преднамеренно себе, по двум каналам, чтобы ты поделил себя надвое, желание получать твое. Оно будет под воздействием суда, а твое желание отдачи под воздействием милосердия, хеседа. А ты не будешь отождествлять себя со своим желанием получать. Оно тебе нужно только как основа, относительно которой ты измеряешь свое здание и не более того. Хорошо. Да.
Получается, что если я могу подняться над всеми состояниями, которые он вызывает во мне, я не нахожусь в движении вперед, но только в том случае, когда я не могу оправдать его. То есть для того, чтобы продвинуться, я должен быть в состоянии.
Тебе не дадут продвинуться ни на шаг вперед, если в следующем состоянии ты не будешь оправдывать Творца.
Это я говорю.
Потому что тебя приводят в действие всегда с помощью более высокой ступени. А более высокая ступень, чтобы над тобой работать, делает демонстрацию, уподобление, упражнение. Что с тобой произойдет, если ты будешь выполнять работу самоотмены и слияния с более высокой ступенью? Она строит модель, схему. Ты можешь так сделать, ты способен или нет? Не пробуждают человека снизу, как это было точно сказано. Если не палец, человек не может пальцем шевельнуть внизу, если он не получает пробуждение свыше. То есть всегда пробуждение идет свыше, хотя скрыто через Дадей Бейма. Разные системы тут действуют. Тогда человек пробуждается, он не знает откуда, но пробуждается. Но прежде чем он пробудился, есть свыше расчет и показывают, что нужно и как. Точная мерка есть. Как та мера свободного выбора, чтобы ты мог сделать, и ты способен это сделать, чтобы реально реализовать то состояние, которое относительно тебя сейчас программирует.
Чего нам не хватает на уроке, когда мы здесь сидим и учимся, чтобы почувствовать что-то, чтобы мы были на самом деле вместе?
Молитва о свете, возвращающем к источнику. И если имели намерение об этом сначала, как он говорит там, хотя имели намерение сначала, но потом позабыли, тогда он не срабатывает. Перечитай этот отрывок. Прочитай, это очень важно.
Это в предисловии к ТЭС, в 18 пункте. Если кто-то занимался Торой и не смог вывести из себя злое начало, это или потому, что поленился приложить достаточные усилия, чтобы заниматься Торой.
Вот это называется заниматься Торой. Ты ждешь света, возвращающего к источнику.
Как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. Или же может быть, что он выполнил необходимое количество усилий, но поленился в качестве, то есть, что они не приложили достаточных усилий и не отдали своего сердца во время учебы удостоиться притянуть свет, имеющийся в Торе, что приносящий веру человеку. Но они забыли об этой основе, которая требует Тора. Это свет, приводящий к вере. И хотя намеревался на это в начале, все-таки упустил свое внимание во время учебы.
То есть должна быть очень большая потребность только к одному. А все прочее должно быть сопровождающее, дополнительное, направляющее, ведущее к этому. Тогда и учеба, и все, что ты делаешь, ты все время знаешь, что это только чтобы прийти к цели этой. И тогда этот свет действует. Пока цель не будет важна, важнее, чем все остальное в жизни, каждый миг, в каждый момент она должна быть важна. С того момента, как я вот чувствую, я живой, я живу, чтобы достичь цели. Слышишь, Бенце? Этого ты не услышал. Услышал? Хорошо. Ты не сможешь удержаться в этой цели, иначе все время. И только в том, что ты удерживаешься в цели вот таким образом, свет действует на тебя все время с учебой, чтением, распространением, неважно, где ты находишься. Тебя проводят через все случаи жизни, но главное — важность цели, чтобы все время ты только на нее был нацелен, направлен. И поэтому не над чем нам больше работать, кроме как важность цели. А о важности цели написано, Человек не может пробудиться, иначе, как только если пробудит его снизу. Как это в Шамате? Где там? Как написано в Шамате?
В
самых первых статьях в Шамате. Если не будет светить ему свет свыше, это уже из послания. И мы должны понимать, что все это будет только через группу. Там это находится постоянным образом. В народе моем я пребываю. Ты не найдешь его ни в каком другом месте, а только в группе. Если человек убегает в группу и старается склонить себя перед ними, тогда он в них находит, неважно, великие они или малые, я пребываю там. Он тогда находит не раскрытие, но хотя бы свет, возвращающий к источнику, внутри группы. А если группа выходит на какое-то действие, то уж, конечно же, тем более мне стоит это сделать. А если я совсем не хочу, то тем более против моего желания стоит мне выйти с ними. Это просто возможности ограниченные по времени. И это тем более важно и проблемно, что я могу реализовать вот так, скажем, мое продвижение.
Как же в таком состоянии, когда, которое вы описываете, что человек желает только, чтобы его оставили, он готов умереть, и он должен вдруг думать каждое мгновение только о цели, самое важное, выходить
он
на действия.
Он не может. Он должен включиться в группу с помощью физических действий, разных вещей, и когда он слит с группой, попытаться развить из этого важность цели, это уже источник всего. Важность цели. Нет более этого. Если это светит, это полностью захватывает меня, связан с этим. Я просто, как собачка на хозяина, все время смотрю. Вот это то, что мне нужно. Тогда у меня есть возможность подняться над желанием. В той мере, в которой я связан с ним. Вот так.
Эти действия должны быть активными, а если человек не действует активно?
Группой делай активные вещи, для того, чтобы от них услышать о величии цели. Ты слышишь? Может быть, ты с ними крутишься с утра до вечера. То, что они делают, и ты делаешь. Но ты в этом как младенец. Не слышишь то, что они говорят. Не чувствуешь. Не высасываешь из них. Не получаешь от них важности цели. Тогда какая польза, что ты работаешь как, там как носильщик, как уборщик, как распорядитель. Все зависит, как ты впитываешь от них эту миссию. Это главное. И вот это ты можешь сразу проверить, насколько ты каждый миг замкнут на цели. И тогда каждое действие, которое я делаю, автоматически я проверяю, ради цели, и вот это ради цели, и вот это ради цели, или нет. И тогда ты можешь лежать и ничего не делать физически. Ты можешь быть на иной работе. Не в материальной. А материальное нам нужно для того, чтобы быть в связи с группой, чтобы впитать от них важность цели. А иначе важность цели — это уже могут быть только духовные действия. Тоже не точно. Мы выходим для исправления мира и так далее, но это уже иначе.
Из слов Ари мы знаем, и извлекли очень важный вывод, который распространяется на всю мудрость. Знай, что зевук между парцуфами, когда высший производит звук сам на себя и исправляет своего нижнего, и все, что с ним связано. Возникает очень сложный вопрос, поскольку высший не может спуститься и исправить нижнего, или даже поднять его, поскольку высший, опускаясь на место нижнего, становится таким же, как он. Ведь место не является определяющим фактором, а чистота той или иной ступени и определяет место высшего или нижнего. Если ты говоришь, что высший спустился на место нижнего, это означает, что он вступил с ним в совпадение по свойствам, поэтому как может вновь подняться и вернуться на свое место? Ведь требуется кто-то, кто бы поднял его. Также и нижний. Как может быть, чтобы он поднялся к высшему и получил исправление? Если он может лишь подняться к высшему, только в случае совпадения по свойствам. Это и означает подъем.
Это ясно, да? То есть, у нас проблема, если мы говорим, что есть высшие и нижние, и существует цепочка парцуфов, 10 сферот, наверху от бесконечности до нашего мира. А мы, души, можем подниматься по этой лестнице от нашего мира и до мира бесконечности, то подъем за счет изменения свойств, когда на каждой следующей ступени более выше желание получать становится все больше и все исправленнее из-за того, что добавляется на какой-то ступени. У меня 10 килограмм желания получать и исправление ради отдачи, на следующей ступени 11 килограмм желания получать исправленных ради отдачи и так далее. Понятно. Всегда будет отягощение желания получать и очищение от его работы, от исправления. Ясно, да? Это первое. Второе. Когда мы говорим о подъемах и падениях, каким образом я поднимаюсь, каким образом я спускаюсь? Говорят, что существует второе сокращение, цумцумбет. Это очень важная вещь. Что это такое цумцумбет? Ниф.
Второе сокращение. Совмещение мерседа милосердия.
Замечательно. То есть, Малхут, что вы смеетесь? Он все знает, это вы забыли. Малхут принимает участие с биной. Мера Дин — это Малхут, мера милосердия — это бина. И так оба связываются вместе и принимают участие. Я не знаю, в чем конкретно их взаимоучастие, в чем, что каждый берет, перенимает у другого, что отдает другому, как они вместе варится так, но, по-видимому, могут сделать все, исходя из этой взаимности. Каждый может полностью предан быть другому, потому что это все под экраном, под сокращением. Это выше любого желания получать, выше расчетов получения. И поэтому свойство Малхут, свойство Бины, находится в такой ситуации, когда целиком и полностью во всем. Можно сделать что-то одно или что-то другое, и неважно что, мы готовы перемешаться и построить взаимодействие в любой форме, с самой максимальной эффективностью. То есть взаимодействие. Исходя из этого взаимодействия, у меня есть возможность воспользоваться каждой ступенью. И тем, что Малхут как бы вообще там не находится, когда ее 10, такие сферот, 10 сферот, называется как? Кто сказал? Верно, катнут. Или я пользуюсь всеми, всей ступенью, и тогда называется гадлут. Большое состояние. То есть я могу воспользоваться каждой ступенью. Если это ступень, я могу ее уменьшить и увеличить, когда я нахожусь на самой ступени, когда я и есть эта ступень. Я могу себя уменьшить, могу себя увеличить. Уменьшить до уровня ребенка, играть тогда с ребенком, я могу увеличить себя до уровня взрослого человека в полный рост, таков, какой я сейчас есть. И все промежуточные состояния, от катнута до гадлута, за счет взаимовключения свойств милосердия, свойства суда, насколько Малхут включается в бину. Вы слышите это? Мы буквально начинаем заниматься реальной деятельностью. Мы это проходим на деле. Сейчас будете изучать таз, будто приглашающих вас к действию. Таз будет приглашать вас к действию. Выше, может быть, относительно низшего, от большого до маленького, и таким образом заботиться и растить низшего. Понятно? Ну, как дома с детьми? По мере их роста, и ты раскрываешься чуть больше, объясняешь больше, показываешь им больше, и так далее. Но возникает вопрос в духовном, где, если я себя уменьшаю и становлюсь как маленький, допустим, у меня есть ребенок 5-летний, и я сам провожу зивук даака с самим собой на уровень 5 лет, для того, чтобы стать ему хавером, товарищем, как я ему могу помочь вырасти? Ведь я сейчас такой же, как он, тоже 5 лет. А если я взрослый, то у меня нет с ним контакта. Тогда мы находимся как бы сверху и снизу, и посередине разрыв, когда Малхут высшего превращается в кетер низшего, но она переворачивается, она теряет то, что у нее было наверху. В точке Малхут она превращается в кетер. Понимаете? То есть как высший может помочь низшему? Мы в нашем мире видим, что это возможно, потому что он не теряет то, что у него есть. Все происходит в том же желании получать. Он себя может уменьшить и увеличить. Но в духовном разница между ступенями, вся целая ступень — это новый мир. И тогда что же мы делаем? Об этом он и говорит. В этом проблема. Поскольку здесь говорится о размере ступени, которая определяет место его, высшее или низшее. Нет таких понятий, высшее или низшее. А где он находится, это определяет его состояние. Если ты говоришь, что высший спускается на место нижнего, это означает, что он уподобляется низшему и становится таким же грубым, как тот. И поэтому как же он может вновь вернуться на свое место сам, самостоятельно, кроме того, что он нуждается в том, чтобы его подняли, потому что пока что он оторвался от своей связи со ступенью, со своим местом. И то же самое с низшим. Как может быть, чтобы он поднялся наверх для того, чтобы получить исправление? Потому что если он только уже может подняться на высший, значит, он уже такой же чистый, как и высший, он уже сам высший. И уподобляется его чистоте. И в этом смысл подъема. То есть нет как бы возможности. Если ты маленький, то ты маленький. Если ты большой, значит, ты большой. То как же может быть, чтобы у нас... Но был бы кто-то, кто бы как бы передвигался по ступеням наверх и вниз и получал бы внешнюю форму относительно каждой ступени, и сам бы становился все время сильнее и выше. Как мы строим все-таки большого и сильного, который мог бы находиться внизу? Как он останется большой и сильный, будучи внизу? В духовном этого невозможно. Ты же должен обладать теми же качествами, согласно испорченности, исправленности, которая существует в каждом из состояний. Понимаешь, я живу на четвертом этаже. Если я прихожу к тебе на третий этаж, я обязан полностью измениться. Если я совершенно изменяю сердцем, душой, разумом, все, что у меня есть, я перехожу на третий этаж, и все. Как я теперь могу подняться на четвертый? Не могу. Это духовное. Поэтому и вопрос стоит, как я могу сделать так, чтобы я мог спуститься к нижнему, быть как он для того, чтобы слиться с ним, взять его в себя, то есть быть все-таки чуть больше, чем он, и подняться вместе с ним наверх, вместе с ним. То есть сейчас у меня должно быть в два раза больше сил, когда я поднимаю его и еще его желание подняться на свое прошлое место, а может быть и еще выше. Как это сделать? Потому что это против общего, очень принципиального закона в духовном, говорящем о том, что каждая ступень просто не может быть иначе. Если ты не есть та самая ступень, и тогда изменения в тебе могут быть лишь изменениями внешними, а не сами по себе, не в своей сути. Это уже не духовное. Духовное — это когда ты не остаешься в той же плоти, где что-то там меняется. Ты заменяешь все. Нет частичного действия в духовном. Нет вообще никакой связи в твоем прошлом состоянии и нынешнем состоянии. Это две совершенно разные, отдельные друг от друга формы. Так как же может быть осуществлен переход? Как можно перейти из состояния в состояние? Скажем, как лифт. Он находится внизу, люди заходят, он поднимает их наверх. А он сам остается, он меняет только этаж. И выпускает людей на более высоких этажах. То есть у него есть что-то, что не меняется. Даже когда он находится в подъемах и падениях, есть что-то, что не изменяется. В духовном такого нет. Не может быть. Это очень важные вещи. Я не просто так их пережевываю. Да.
Высший, который поднимается, спускается к нижнему, теряет ли он все свое постижение?
Если он спускается на уровень вниз, означает, что он потерял то, что у него было, и остается только то, что находится внизу.
Все его решемоты исчезают?
А иначе он не спускается. Нет подъемов и падений, когда ты спускаешься как по лестницам. С четвертого на третий этаж. Не может быть, чтобы ты оставался в том же теле. Спуск по ступенькам, скажем, у тебя 10 ступенек, спуститься с третьего на второй этаж. На каждой ступеньке ты что-то теряешь. От разума, от чувств, от тела, от всего. Пока, добравшись до второго этажа, ты становишься совершенно другим существом.
Мне очень тяжело с ним согласиться. Все же я прошел какой-то путь, вдруг взять и забыть все это? Ничего не осталось?
На каждой ступени ты полностью переворачиваешься, изменяешься в нечто другое. Да? Что от тебя остается? Остается связь через решимот. Но этого ты не знаешь. Ты просто каждую секунду новый.
То есть нужно заново приобретать ступень.
Да, но как?
Устремление?
Какое устремление? Где ты возьмешь его? И кто ж тебя поднимет? Если ты спустился вниз, будучи высшим. И сейчас ты на нижнем этаже. Кто тебя вынудит подняться наверх?
Хисрон нижнего.
Относительно кого ты будешь работать? У тебя нет контакта с высшим. Высший тебя не слышит. Он нечто другое совершенно. У него нет взаимовключения с тобой ни в чем. Но мы сейчас будем читать и поймем больше. Мы сейчас изучаем самую важную вещь. Как мы связываемся с Высшим, чтобы Он, в конце концов, выполнил над нами действие, потому что мы сами не можем. Мы должны только выразить желание. Хисарон. Ну да, Бенти, куда ты так тянешься?
Если ступени, с одной стороны, обособленные,
разорванные, имеется в виду, у каждого своя природа, да,
то как высший, так и нижний никогда не действуют по собственной силе, их только свет может подвигнуть на что-то.
Кроме?
Кроме самого света. Нет у ступени с своей собственной ступени больше, чем соседняя.
Ну, конечно. Конечно, действует только свет. И свет, светящий на каждой ступени, передает им всю разницу между ними. Он и делит их. Только свет.
Какое определение будет правильным для связи между двумя ступенями, которые вызывают свет? Есть какая-то совместная игра между ними?
Свет находится в абсолютном покое, и это свет бесконечности. Затем подходит желание получать и начинает строить себя соответственно свету. И строит себя с точки зрения скрытия, в этой формуле, где желание получать и свет приравниваются, состояние означает некоторую ступень. И поэтому они строят такие уподобления, 125 ступеней сверху вниз, где на каждой ступени свет и желание находятся в равновесии друг с другом. Что это значит? С точки зрения желания. Есть максимальное желание уподобиться свету со стороны света. Существует максимальная отдача желанию. Ну, для условий каждой ступени. То есть есть взаимная связь, где каждый действует, отдавая друг другу. Кли, желание, хочет отдать, предоставить возможность у света принять его и этим его насладить. А свет делает все, что возможно для того, чтобы продвинуть кли самым полезным, эффективным способом. Или обычным путем хишена, или продвинутым.